Новосибирске свою работу начала Всероссийская научно-практическая конференция «Гражданская война. Многовекторный поиск гражданского мира». Она стала итогом работы новосибирских историков и общественных деятелей. В течение года на разных площадках региона проходили лекции, кинопоказы, творческие встречи и выставки.
Сегодня в историческом парке состоялось уже открытие выставки «Времена не выбирают. Человек в эпоху гражданской войны. Человек в эпоху великих потрясений». Эта эпоха, она даже до сих пор имеет важное значение для нашей страны. Очень многие процессы, которые проходят сегодня в обществе, они берут свои корни именно из трагических событий русской революции и гражданской войны.
С основным докладом «Гражданская война в России. Духовно-нравственное измерение» на конференции выступил правящий архиерей Новосибирской епархии, митрополит Новосибирский и Бердский Тихон.
Задача не в том, чтобы выявить правых или виноватых, потому что это были наши предки, которые хотели процветания нашей стране, которые хотели сделать как лучше. Но то, что получилось, мы должны понять и должно быть после этого вот народное примирение с тем, чтобы мы уверенно смотрели в будущее, что вот та трещина, которая произошла в обществе в нашем, была все-таки урачевана, насколько это возможно.
Конференция призвана беспристрастно осветить основные события гражданской войны в контексте современных процессов, происходящих в России и в мире. Важное место в ее работе отведено значению Новосибирского региона в событиях гражданской войны.
Надо себе представлять, что мы оказались на пепелище, в буквальном смысле слова. Это видно даже, если посмотреть вокруг. Мне приходилось, к счастью, поездить по новосибирской глубинке, по старым селам. Но они выглядят так же, как и старые села в такой срединной России, в средней полосе. То есть они вымирают. Это не потому, что, там сельское хозяйство там как-то невыгодно или выгодно. Дело не в этом. Это мы не знаем, как жить. Незнание, как жить, это последствия гражданской войны.
Среди участников конференции ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Омска, Новосибирска, Республики Крым и других регионов России. Организована работа 6 секций, среди которых выделена секция для школьников Новосибирска и области.
Главным и, наверное, самым важным аспектом вообще жизни человека это является любовь к ближнему. Если мы будем соответствовать идеалу, соответствовать хотя бы минимальному набору нравственности, минимальному набору каких-то ценностей, то никогда не будет ни революции, ни каких-то потрясений.
Примечательно, что во время работы секции участники не вели непримиримых споров о том, кто был прав в гражданской войне, красные или белые. Важнее было определить духовно-нравственные причины великих потрясений.
Важно знать свою историю, важно помнить свою историю, изучать ее и принимать такой, какой бы она ни была. Разобщение нашего народа происходило, причем в таком кровавом масштабе, в кровавом каком-то формате, что в принципе недопустимо и действует очень разрушительно на страну, на нацию в целом. И важно, что сегодня мы говорим об этих вещах, мы приглашаем великих ученых, общественных деятелей, деятелей культуры. И все едины в главном – не допустить такого в будущем. Извлечь все уроки, которые можно извлечь в нравственном, духовном смысле. И обязательно избегать подобного повторения в будущем. В едином порыве мы должны вместе созидать, в первую очередь, на основе духовно-нравственных смыслах и ценностях.
Здравствуйте, Владыка.
Добрый день.
Совсем недавно в Новосибирске завершила свою работу научно-практическая конференция, посвященная гражданской войне. Многовекторный поиск гражданского мира. Мероприятие важное, серьезное, и одним из ее организаторов выступила Новосибирская митрополия. Но так почему именно церковь приняла непосредственное участие в подготовке и проведении такого представительного форума?
Гражданская война – это, конечно, народное бедствие. И в нашей стране народ разделился, и прошла глубокая трещина в обществе именно в годы гражданской войны. народ разделился на верующих и неверующих, богатых и бедных, красных и белых. И вот это братоубийственное разделение, конечно, вызывает горькое чувство, что вот эта трещина в обществе проходит и до сих пор. И поэтому мы понимали, что тема очень сложная и трудная, но не зря конференция называлась «Многовекторный поиск гражданского мира». Мы хотели, чтобы результатом этой конференции было примирение народное, чтобы мы поняли, что были допущены ошибки и с той, и с другой стороны, что наши предки, общие предки, хотели как лучше, чтобы Россия была процветающей, думали, что царизм мешает, что вот дворяне, князья, там надо упразднить эти титулы. Не думали, что придут новые дворяне, новые князья, хотя они будут называться другими именами. Вот. А участие в церкви обусловлено тем, что мы хотели рассмотреть еще и нравственный аспект этого события, поскольку в этом году 100 лет начала гражданской войны. Мы, конечно, понимаем, что историческая наука не стояла на месте все эти годы. Были рассекречены многие документы времен гражданской войны. Много найдено новых материалов, освещающих это событие. Были найдены также записки белых гвардейцев. И поэтому мы рассматривали это событие с разных сторон. И уже не только узнали, что нам давали советские учебники, какую историю, потому что мы знаем, что история воспитывает, и, естественно, идеологи всегда стараются сделать историческое повествование таким, чтобы она подходила под идеологию того момента, в котором находится государство. А сейчас мы не связаны никакой идеологией, и поэтому рассматривали документы, как они есть, и важно было прийти к тому заключению, что вот революцию порождает нравственное чувство справедливости. И Федор Михайлович Достоевский, который тоже состоял в революционной ячейке, готовил тоже революцию в начале XIX века, он сказал о том, что в своем романе «Преступление и наказание», что да, действительно, когда вот чувство справедливости у человека есть, и он начинает думать, почему вот у старшего поколения есть какие-то средства накопленные, почему бы их не отдать вот молодым, перспективным людям, которые могли бы эти деньги вложить в процветание государства. Но здесь одно «но» есть, что есть преступление нравственное, есть и наказание. И человек, так сказать, несет вот это наказание, а наша страна вся понесла это наказание. И мы видим, что результат какой этой гражданской войны, хотя были стерты с лица земли целые сословия, вот, и священнослужители, и дворяне там, помещики, все. Но результат Советского Союза, построена огромная экономика, мы не отрицаем, что действительно много было достигнуто, но все это рухнуло. И причина в том, как сказал Александр Исаевич Солженицын, когда ему вручали Нобелевскую премию, в чем причина вот бедствий Советского Союза, он сказал, люди забыли Бога. И это всего. Задача-то ведь наша на земле не только построить процветающее государство, экономику, а все-таки навести порядок в душе человека. А душа человека, как говорит блаженный Августин, она ищет только Бога. И она не может успокоиться, пока его не обретет.
Владыка, вы выступили на конференции с основным докладом, задав ее тон. Его тема звучала так: «Гражданская война в России. Духовно-нравственное измерение». Что, по вашему видению, священнослужителя представляла собой гражданская война и каковы были ее духовно-нравственные причины?
Я уже немножко сказал о духовно-нравственных причинах войны, но мы знаем, что во время гражданской войны очень пострадала Русская Православная Церковь, и священнослужители обвинялись в контрреволюции и во вражде советской власти. Но были мной представлены документы воззвания святейшего патриарха Тихона, где он обличает и ту, и другую сторону, и говорит, все время говорит о примирении, все время говорит о братолюбии, напоминает о том, что у нас, так сказать, общая тысячелетняя история, и бесстрашно обличает всех участников гражданской войны. Вот. Поэтому вот, нравственный аспект в гражданской войне очень важен, потому что проявляли агрессию и белогвардейцы, и красные отряды. И мы знаем, что много было и иностранных батальонов, которые фактически являлись карательными отрядами. И там, где не могли белые и красные между собой разобраться, вступали в силу карательные батальоны. То есть принцип революции, он соблюдается издревле, и мы знаем, что и сейчас множество цветных революций проходит, и они проходят по одному и тому же сценарию. И сценарий этот, конечно же, мы должны понимать, что он тоже проходит и не только политически, но политики стараются вот использовать нравственное чувство справедливости. И мы должны пояснить людям, что если мы хотим жить в едином государстве, в государстве с единым народом, если мы хотим, чтобы было процветающее государство, мы должны строить эту консолидацию общества на принципе любви. Это высший нравственный стимул, который должен быть в государстве. Не просто я должен платить налоги, и на этом заканчивается мое участие в жизни соотечественников. Нет, мы само слово «счастье» должны понимать как часть от общего благополучия. И поэтому человек только тогда находит цель и смысл жизни, когда он трудится на благо своих соотечественников. А когда начинают приворовывать, когда начинают вывозить за границу капиталы свои, когда вот я себя, свою жизнь устроил, а вы как хотите. Это не по-человечески, это не по-христиански. И поэтому сегодня мы имеем большую надежду на мудрые решения правительства, потому что вот развивается добровольчество, волонтерство. А это говорит о том, что мы учимся замечать нужды окружающих нас людей. Мы видим, что среди нас есть нуждающиеся люди без определенного места жительства, что есть люди многодетные, большие семьи, люди тяжело больные, инвалиды, которым мы, конечно же, должны помогать. И если мы им помогаем, то развивается чувство человеколюбия. И в первую очередь на своих соотечественников. И тогда мы действительно становимся единым народом и процветающим государством. Пусть не очень мощная экономика, но на душе у людей спокойно, что мы видим и замечаем других людей.
Возвращаясь к тем временам, к 1918 году, именно в это время начались первые гонения на церковь. Русская Православная Церковь сильно пострадала в те годы. И тогда же появились первые новомученики земли русской и исповедники. В чем заключался их подвиг и почему мы должны чтить их память, помнить о них?
Пострадала не только Русская Православная Церковь, а все религиозные организации, которые существовали в Советском Союзе. И межрелигиозная обстановка в России всегда была хорошая. Мы не помним, чтобы были у нас именно религиозные войны на нашей территории. Но, конечно, в гражданскую войну пришла власть с новой идеологией. Идеология была не просто атеистическая, а именно воинствующая, безбожие, которая вот не терпела ничего церковного, святого, и принесла с собой фактически новую религию, религию атеизма, И начались просто все, так сказать, уничтожаться, и храмы, и так, невзирая на конфессии. И, конечно, в первую очередь носители православной культуры подверглись репрессиям, их ссылали, лишали гражданских прав и расстреливали. Но главное в их подвиге то, что они сохранили для нас православную веру. То, что они сохранили для нас путь спасения. И хотя не издавались книги в советское время, и церковь всячески ограничивалась в своей деятельности, но мы знаем, что все-таки и службы шли в храмах, и верующие люди окормлялись в храмах, и они устно через наших мам и бабушек вера передавалась из поколения в поколение. И когда пришло время для возрождения церкви, очень быстро все возродилось. Благодаря, конечно, тому, что у нас были люди стойкие в вере, которые даже шли на мучения без всякой боязни. А древний учитель церкви Тертуллиан, он говорил: «Кровь мучеников есть семя церкви». Церковь возрастает именно тогда, когда есть мужественные люди, хранители православной веры.
Пострадали и наши в те годы земляки. Ложок в Искитимском районе, село Волчанка в Доволенском. Особые места на карте Новосибирской области. Здесь были найдены захоронения замученных, расстрелянных священнослужителей. Кто были эти люди, наши земляки?
Здесь ссылались, как вот у нас отец Игорь Затолокин, он занимается и историей новомучеников, исповедников на территории Новосибирска. Сюда ссылались со всей России. Искитим-Лах – это был самый ужасный лагерь, потому что отсюда уже не возвращались. Но найдены захоронения, многих кремировали в печах, вот где обжигали известь. Но вот в селе Волчанка, например, мы знаем, что там специально жили палачи, и туда свозились и из Томской области, и из Барнаула, с Алтая, и с Новосибирской. Это как бы середина нашей области, и вот там он их убивал, причем убивал зверски, колотушками всякими, там, лопатами, и потом хоронил в болоте. Вот сейчас болото отступило, и вот найдены тела этих новомучеников, перезахоронены за алтарное место, за алтарем храма в Довольном. Они. И мы знаем, что, конечно, надо отдать дань уважения, почтить этих новомучеников. Все они на юбилейном соборе прославлены в лике святых Русской Православной Церкви, но мы выявляем их имена, и эти имена уже вносим в свои синодики, в церковные календари, чтобы уже молиться к этим святым людям.
Как поддерживается их память в Новосибирской епархии?
В Новосибирской епархии многое делается. Во-первых, надо выяснить, вот, кто пострадал, где и как пострадали. Во-вторых, там, где они служили, в каких храмах, там мы устанавливаем таблички памятные. И есть еще сейчас комиссия при Синоде, которая занимается увековечением памяти новомучеников. И они рекомендуют нам, чтобы и улицы, площади, скверы, парки носили имена новомучеников. Ну, в первую очередь, конечно, храмы, часовни. И у нас это есть. И мы поставили памятник святому старотерцу Николаю, его сыну Алексею. Мы в Ложке поставили храм в честь новомучеников. У нас есть монастырь в Новосибирске в честь новомучеников. Поэтому мы стараемся, где возможно и как возможно, увековечить память. Ну, даже в Купино есть улица в честь священнослужителей.
Ну, вот уже результат. Вот больше 80% населения Новосибирска считают себя людьми православными. Но в городе действительно нет пока в Новосибирске ни одной улицы, носящей имя святого. В то же время наши улицы носят имена палачей. Несправедливо. Вот Поднимались ли такие вопросы на конференции, что кто-то выступил с инициативой, создавались ли какие-то инициативные группы?
Ну, такая тема болезненная. Мы все время, так сказать, подаем в мэрию, чтобы увековечить имена новомучеников в названиях наших улиц новосибирских, вот там, где находится официальная резиденция нашей метрополии, хотели назвать в честь Николая Ермолова. Но, видите, ссылается власти на то, что переименование это очень дорого, что надо менять там и печати, и штампы, и все сложное. Но мы знаем, что в свое время, конечно, на это не смотрели, хотя это еще не было сильное государство в начале советской власти, но все равно переименовывалось все и вся. Потом некоторые названия возвратили, но некоторые так остались, потому что фактически почитания этих палачей нет, просто названия улиц остались уже как, так сказать, историческое прошлое. А я думаю, сама жизнь, она будет приводить к тому, что имена палачей будут убраны, потому что на всякой, так сказать, исторической памяти воспитывается новое поколение. В нашем государстве уже нет атеистической идеологии. Я думаю, что всякая реставрация прошлого, ну, она просто, так сказать, не будет принята уже современным поколением.
Владыка, мероприятия, направленные на увековечение памяти жертв гонений за веру, могут изменить к лучшему нравственное состояние людей?
Это необходимо для нас с вами. В первую очередь, конечно, для нашего вот внутреннего созидания. Потому что если есть имя увековечено как-то, это не обязательно, конечно. Но если это имя есть в городе, допустим, не безразлично, под какими символами мы живем. Не безразлично, под какими символами мы воспитываем нашу молодежь. Одно дело как бы просто имя, а другое дело вот атмосфера, которую мы созидаем в городе. И ведь посмотрите, вот наша страна избрала путь традиционной нравственности, избрала путь консолидации общества. Посмотрите, как окружающие нас соседи на это реагируют. То есть они пытаются даже изолировать нашу страну и из политики, и из экономики и так далее. Почему? Потому что им не нравится. Они хотели бы видеть здесь безликую массу, которая не помнит ни своей истории, ничего, которая бы работала на мировую буржуазию. А это у них, я думаю, не получится.
Каковы были главные итоги прошедшей конференции? В чем сошлись мнения ее участников?
Главное, я думаю, что результаты были, была принята резолюция. Мы обратились ко всем, чтобы люди хранили, наши соотечественники хранили народное единство, чтобы памятники, которые у нас есть, сохранялись, чтобы был вот этот паритет, чтобы не только были участники гражданской войны со стороны правительства нового российского, но и те, которые были на другой стороне, их была память возрождена, увековечена, потому что мы знаем, что здесь вот на Транссибе, весь Транссиб был забит даже не вагонами с умирающими солдатами. Даже невозможно было ездить поездам, ездили на телегах, воевали здесь и все. Потому что там из участники Первой мировой войны, больные тифом, там все, и участники гражданской войны умирали в этих вагонах. Их просто выбрасывали и закапывали рядом с железнодорожным полотном. Ну вот сейчас мы инициировали раскопки, найдены уже останки этих солдат, это наши соотечественники. И хотя мы не знаем имен, но будут установлены памятные кресты. Все они, как правило, были православные люди. Вот. И Раскопки ведутся, будут вестись вдоль всего Транссиба. Ну, то, что, так сказать, хотя это не имеет отношения к гражданской войне, а просто к истории нашего города, были проведены вот осенью раскопки на месте села Кривощеково, там, где был храм Никольский, там найден фундамент этого храма. Он стоит прямо на гробах захороненных там жителей Кривощеково, то есть самых местах, где жили самые первые поселенцы, вот наши предки отметили возведением этого храма. Рядом мы установили памятный крест, и мы знаем, что этот храм был перенесен в Бугринку, и там уже разобран. А здесь вот остается такое памятное место начала нашего города, как начало нашего города.
Я благодарю вас, Владыка, за участие в нашей программе.
Пожалуйста.
Объявляем всем верным нашим подданным, следуя историческим своим заветам, Россия, единая по вере и крови славянскими народами, никогда не взирала на их судьбу безучастно.
Безусловно, это очень важно, учитывая то, какую роль играл последний русский царь, император Николай II, в возникновении и становлении нашего города. Мы все знаем, что еще будучи наследником цесаревичем, будущий император председательствовал в комиссии, которая решала, как построить железнодорожный мост через Обь. Ну и, собственно говоря, появлению этого моста мы и обязаны возникновению вот этого поселка Кривощеково, которое было потом переименовано в Новониколаевск. Из истории мы знаем, что в процессе развития города царская семья уделяла Новониколаевску такое вот особое трепетное внимание. Начиная с того, что, в принципе, город возник на кабинетских, как говорили, или императорских землях, да, ну и заканчивая тем, что семья императора Николая II финансово помогала. Вот мы знаем, что часовня, которая была построена в 1915 году к 300-летию дома Романовых, была построена с благословения, как говорится, царя. Да? А потом очень почитаемый, сейчас очень любимый собор Александра Невского, который является такой жемчужиной нашего города, построенный на главной улице Новониколаевска, ныне Красный проспект. Это тоже, этот собор был построен с поддержки императора, и он даже личные средства, 5000 рублей, по тем временам это огромные деньги, выделил для постройки этого собора. Известен вот такой исторический факт, что в 1909 году был очень большой пожар в Новониколаевске. Так вот, после этого пожара император, ну, во-первых, он лично следил за восстановлением города и тоже выделил средства из казны, в буквальном смысле беднякам давали финансовую помощь для того, чтобы построить сгоревшее новое жилье на месте сгоревшего. Император уделял большое внимание нашему городу, но и мы должны быть благодарны, вот мы, именно жители Новосибирска ныне, Новониколаевска, потому что, в общем-то, с его подачи этот город возник, и вот сейчас мы видим, насколько он стал большой, громадный, красивый, современный. А когда-то это было вот просто поселок.